Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Колчина. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице сегодня утром минус 5, минус 7, днем минус 4, минус 6 градусов. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром минус 4, минус 6, днем температура вырастет до минус 1, минус 3 градусов. Семь часов семь минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. В Верховной Раде Украины сегодня пройдет очередное голосование по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. Ожидаются некоторые осложнения. Подробности в репортаже примерно через минуту. Можно ли вернуть авторитет проигравшим демократическим партиям? Таким образом был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени», отрывок из которой вы также услышите в ближайшие полчаса. И наша традиционная рубрика «Политика онлайн» будет посвящена обсуждению следующей темы. Выборы как борьба кремлевских групп. Так поставили вопрос целый ряд сетевых обозревателей. Подробнее об этом также вы услышите в ближайшие полчаса. А также наши традиционные новости спорта, обзор центральной российской прессы. Теперь коротко о вопросе, который обсуждаем с нашими слушателями сегодня. В четверг президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с официальным двухдневным визитом. Аналитики считают, что никаких сенсаций публично не будет озвучено. Если будут достигнуты какие-нибудь договоренности между Путиным и Лукашенко, то они останутся за кулисами. Между тем, визит Путина уже вызвал массу слухов, подробнее о которых мы поговорим сегодня. Вы услышите мнение экспертов в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение всех двух часов нашей утренней программы. И вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям, звучит так. Хотите ли вы жить в союзном государстве России и Белоруссии, которое возглавил бы Владимир Путин? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер, номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода», а также ваших смс-сообщений с ответом на этот вопрос на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. Верховная Рада Украины сегодня планирует окончательно разделить все парламентские комитеты и провести очередное голосование по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Депутаты от партии регионов вчера разблокировали работу Верховной Рады после того, как была достигнута договоренность о том, что и оппозиция, и коалиция получат по 14 парламентских портфелей. Однако в ходе дальнейших переговоров регионалы начали выдвигать дополнительные условия, говорит один из лидеров блока Юлии Тимошенко Александр Турчинов.
Регионы стоят жестко за комитет.
Партия регионов жестко стоит за комитет по судопроизводству. При этом никак не аргументирует свою позицию. Мы предложили им обменяться комитетами. Мы им 14 наших, а они нам 14 своих. Но они не согласились. Мы считаем, что идет процесс затягивания времени. Как сообщил спикер Арсений Яценюк, на рассмотрение Верховной Рады сегодня будет повторно вынесен и вопрос об утверждении Юлии Тимошенко премьер-министром. По словам депутата от партии регионов Анны Герман, для того, чтобы это голосование состоялось, недостаточно только распределить комитеты.
Чтобы приступить к голосованию, коалиция должна выполнить наши требования. Это извиниться за то, что они нас оклеветали. Они на весь мир объявили о том, что мы как будто бы вмешивались в систему Рада и препятствовали голосованию за премьер-министра. Сегодня все эксперты сказали, что это не так.
Представители правоохранительных органов и разработчики Рады утверждают, что не было внешнего вмешательства в систему голосования. Однако они не исключают, что специально заблокировать депутатские карточки могли сотрудники, обслуживающие систему. Поэтому оранжевая коалиция не собирается приносить свои извинения и по-прежнему считает, что из-за умышленного сбоя Рады в минувший вторник Тимошенко не стала премьером. Для этого ей не хватило одного голоса. Анна Герман сомневается, что Юлия Тимошенко будет избрана главой Кабинета министров в пятницу и прогнозирует, что вскоре на этот пост президент предложит другую кандидатуру.
Я убеждена, что будет и премьер, и новое правительство, и сейчас уже обсуждается другая кандидатура, которая могла бы объединить парламент. Кандидатура такого премьер-министра, которого бы поддержали разные фракции парламента. И я думаю, что в конце концов к этому решению придет парламент и придет президент.
Между тем, если партия регионов и сегодня будет блокировать работу Верховной Рады, коалиция может провести и голосование за кандидатуру Тимошенко в экстремальных условиях и не при помощи системы Рады, а поднятием рук. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
7:12 в Москве. Как всегда в это время утреннюю программу продолжает выпуск обзора центральной российской прессы. Рядом со мной мой коллега Дмитрий Морозов. Дима, доброе утро.
Доброе утро.
Главная наша тема сегодня посвящена визиту Владимира Путина в Белоруссию. Насколько я понимаю, у вас есть публикация в продолжении.
Ну, не мудрено, что и российские газеты сегодня публикуют массу материалов, посвященных визиту российского президента в соседнее государство. В частности, «Независимое» публикует заметку под заголовком «Славянский базар. Москва может предложить Минск экономический патронаж». И здесь же на первой полосе в рубрике «Филантропия» заметка под заголовком «Павел Бородин и Соединенные Штаты России. Повесть о союзном государстве России, Белоруссии, Франции и Южного Бутова». Время новостей. Кредит, да и только. Об укреплении союзного государства речи не идет, считает издание. Еще одна популярная тема, топовая тема сегодняшних российских газет – посвящена тому, что думские новобранцы смогут сегодня получить документальное подтверждение своего статуса. Центр избирком приступает к выдаче временных депутатских удостоверений тем кандидатам из федеральных партийных списков, которые дали согласие оставить свои прежние посты и перейти на работу в Госдуму. Об этом, в частности, пишет сегодня российская газета. Но согласились на такую перемену своей судьбы далеко не все 129 человек, которые завоевали в предвыборной борьбе право на депутатский мандат, отказались от него. Его одни, гласно известив, как и положено по закону, в пятидневный срок Центр избиркома о своем решении, а другие, что называется, по умолчанию отказного заявления в ЦИК не писали, но и в отставку со своей нынешней должности, несовместимой с депутатством, не ушли. Кандидаты пошли в отказ, российская газета. «Известия» проводят расследование. Тайны смерти банкира Жуковского. Смерть сотрудника ВТБ банка Внешторгбанк Олега Жуковского стала одной из самых больших загадок последнего времени. Его нашли в минувший четверг в бассейне на собственной даче со связанными руками и ногами. Что же это было, читайте газету «Известия». Ну а еженедельник «Футбол», вышедший сегодня, продолжает летопись чемпионатов Советского Союза. Речь пойдет о 89-м годе. Для болельщиков «Спартака» этот год стал началом отсчета новой эпохи. Тренерский дебют Олега Романцева на столь высоком уровне оказался триумфальным. Команда под его руководством выиграла золото первенства страны. Этюд в красно-белых тонах. Еженедельник «Футбол».
Спасибо. Дмитрий Морозов знакомит нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Всемирная организация по борьбе с пытками требует немедленно освободить активиста «Другой России» Артема Басырова, который был насильно помещен в психиатрическую больницу. Кампания по выдвижению Гарри Каспарова кандидатом в президенты России завершена. Каспаров сообщил Радио «Свобода», что не может провести собрание инициативной группы по выдвижению его кандидатуры, поскольку в Москве ему отказано в предоставлении помещения для такого собрания. В России в этом году за должностные преступления осуждены более 2000 сотрудников милиции. Заместитель председателя московского отделения «Яблок» Алексей Навальный может быть исключен из партии. Сегодня в 10:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического радиожурнала «Время и мир». Ведет программу Ирина Лагунина. «Рено ВАЗ» поднимать Тольятти будут с французским шармом. «Искусство и власть» – наследие Никиты Хрущева 45 лет спустя. «Отношения Украины и Польши», «Пресса как часть общения и понимания». И завершение цикла «Культура и этика делового общения». В этот раз речь пойдет об Америке. Все это тема радиожурнала «Время и мир» сегодня в 10:00 по московскому времени. Ну а прямо сейчас утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
А начинаем мы вот с такой темы: биатлон, третий этап Кубка мира.
Да, и этот третий этап проходит в Словении, в Поклюке. Вчера он открылся гонками биатлонистов на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами и биатлонисток на 15 километров тоже с четырьмя огневыми рубежами. У мужчин победил норвежец Эмиль Светсен, не допустивший ни одного промаха. Вслед за ним на пьедестал зал почета поднялись немец Александр Вольф и украинец Сергей Седнев, заработавшие по одной штрафной минуте. У женщин лучшей была россиянка Екатерина Юрьева, поразившая все 20 мишеней. Почти минуту уступила ей итальянка Микела Понзе, тоже точно отстрелявшаяся на всех огневых рубежах. И третье место, допустив один промах, заняла немка Мартина Глагов. На этапе Кубка мира в Филлахе, Австрия, вновь лучше всех выступили в четверг австрийские прыгуны с трамплина. Томас Моргенштерн занял первое место, Грегор Шлеренцауэр – третий. Второй результат показал финн Янне Аханен. Моргенштерн одержал уже четвертую победу подряд и уверенно лидирует в Кубке мира. Двумя матчами стартовал в четверг Кубок Первого канала, второй этап Евро-хоккей-тура. В Праге сборная Чехии выиграла у шведской команды 5-4, а в Москве россияне были сильнее соперников из Финляндии 4-1. В Венгрии начался вчера чемпионат Европы по плаванию в 25-метровом бассейне. В первый день были разыграны 8 комплектов наград. Чемпионами стали у мужчин Павел Корженевский, Польша, 400 метров вольным стилем, Маркус Роган, Австрия, 200 метров на спине, Ласло Чех, Венгрия, 200 метров комплексным плаванием с мировым рекордом, Стефан Нюстранд, Швеция, 50 метров вольным стилем и сборная Германии в эстафете 4 по 50 метров комплексным плаванием. У женщин победили Камилла Мюфа, Франция, 200 метров комплексным плаванием, Атилия Ядржейчик, Польша, 200 метров баттерфляем с мировым рекордом. И на дистанции 50 метров брасом золотые медали, показав одинаковое время, выиграли россиянка Юлия Ефимова и немка Янина Шейфер. Сегодня будет разыграно 10 комплектов наград у мужчин на дистанциях 50 метров на спине, 400 метров комплексным плаванием, 100 метров брасом и 100 метров баттерфляем, а у женщин 800 метров вольным стилем, 200 метров брасом, 100 метров вольным стилем, 100 метров на спине, 50 метров баттерфляем и в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем. На чемпионате мира по гандболу среди женщин во Франции вчера прошли четвертьфинальные игры. Сборная России обыграла команду Венгрии 36-35. Немецкие гандболистки взяли верх над соперницами из Анголы 36-33. Норвежка одолели южнокорейских спортсменов 35-24. А румынки в овертайме одержали победу над француженками 34-31. В субботу в полуфинальных матчах будут играть Германия, Норвегия и Россия, Румыния. В Ханты-Мансийске, где начался финальный матч розыгрыша Кубка мира по шахматам, первая партия, в которой Алексей Широв из Испании играл белыми фигурами с американцем Гатой Камским, завершилась в ничью. Гроссмейстеры должны сыграть 4 партии с классическим контролем времени. Если победитель в них не выявится, то последует продолжение матча уже в быстрые шахматы. И отмечу, что победитель розыгрыша Кубка мира в следующем году встретится с экс-чемпионом мира болгарином Веселином Топаловым в претендентском матче. Вторым финалистом проходящего в Японии клубного чемпионата мира по футболу стал Милан, обыгравший в полуфинале японскую команду Урава Рэд Даймондс 1-0. В воскресенье в решающем матче итальянский клуб встретится с аргентинской командой Бока Хуниорс, а Урава в матче за третье место сыграет с клубом Этуаль из Туниса.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. 7:20 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И к следующей теме. Повороты российской политики. Подковерная борьба кремлевских групп. Таким образом поставлен вопрос в нашей сегодняшней традиционной рубрике «Политика онлайн».
Несводимость интересов конфликтующих кремлевских групп заставляет президента России постоянно искать вариант широкого компромисса. Ситуация вокруг проблемы преемника и новой композиции власти в поствыборный период развивается столь стремительно, что многочисленному отряду аналитиков и обозревателей для подтверждения класса каждый день приходится доказывать, будто на самом деле все так и было задумано. И даже очень давно. Однако зигзаги отечественной политики все труднее поддаются выпрямлению в рамках внутренне логичных и непротиворечивых схем, пишет политолог Андрей Рябов на сайте Газета.ру.
Быстро меняющаяся политическая действительность дает все больше оснований полагать, что таких схем не существовало вовсе. А есть лишь решения ситуативного характера, отражающие реакцию президента и его ближайшего окружения на неожиданно появляющиеся новые обстоятельства. Взять, к примеру, последнее сенсационное предложение, сделанное Дмитрием Медведевым Владимиру Путину стать премьером в правительстве преемника. Как бы ни доказывали, что все идет по плану, а выглядит нелогично. Ведь еще во второй половине октября Путин в довольно жесткой форме дал понять, что не только не видит лично себя на посту премьера, но в принципе считает неприемлемым для России дуализм исполнительной власти. Что в прежних рассуждениях был допущен какой-то просчет? Конечно же, нет. Скорее всего, появились какие-то неожиданные причины, которых не было раньше.
Путин выбрал Медведева, потому что среди ближайшего президентского окружения именно он является наиболее приемлемым кандидатом у максимального количества конфликтующих кремлевских групп, отмечает Андрей Рябов.
Запрос на консенсусную фигуру особенно остро стал ощущаться в последние месяцы, когда конфликты между враждующими кланами, в ходе которых существенно расширились арсеналы средств борьбы с противниками, начали шаг за шагом подтачивать стабильность правящего слоя, а с ним и всей системы власти. И это стало вызывать растущее беспокойство в политических и деловых кругах, как в России, так и за рубежом. Если добавить сюда возросшую конфронтационность в российской внешней политике, начавшую реально раздражать западных партнеров, то картина не слишком оптимистична и для России, и для ее властной элиты. Чтобы снять возникшее напряжение, подровнять покосившиеся в одну силовую сторону балансы, успокоить излишне разгорячившихся игроков, а также просигнализировать Западу, что причин для беспокойства нет, Путин и выводит на первые позиции консенсусного Медведева. Казалось бы, сильный ход сделан, обстановка разрядилась, сенаторы, депутаты, губернаторы и просто профессиональные политические прихлебатели хором начинают славить будущего главу государства, как они совсем недавно славили других кандидатов в преемники Сергея Иванова и Виктора Зубкова, заодно отдавая должное мудрому президентскому решению. Но, похоже, консенсус до конца не срастается, что и заставляет Медведева пойти на тривиальный политический ход, предложив Путину сцементировать новую композицию власти личным участием.
Несводимость интересов конфликтующих кремлевских групп заставляет президента находиться в непрекращающемся поиске варианта, при котором они в конце концов придут к широкому компромиссу. И такое развитие событий не исключает появление еще одного преемника, полагает Андрей Рябов.
Я не исключаю, что это может быть человек, близкий силовикам. Ну, разная степень близости, там, более тесные, менее тесные, ну, по крайней мере, скажем так, более приемлемый для них, чем, например, Дмитрий Медведев. Вот такая конфигурация вполне возможна, и более того, с точки зрения арбитра, она, в общем, не такая уж и плохая, потому что очевидно, во-первых, что в первом туре, по крайней мере, все опросы общественного мнения это показывают, что Дмитрий Медведев все равно выигрывает и в первом туре, и во втором туре. Но ясно, что будет второй тур. Ясно, что легитимность этого нового президента будет существенно ниже, чем нынешнего, чем уходящего президента. И сама по себе такая ситуация уже как бы закладывает существование, пусть неважно в каком качестве и неважно с каким статусом, роли могущественного арбитра. Это другой вопрос, насколько эффективно он будет справляться с этой функцией арбитра, в том, что она заложена в самой этой ситуации, это безусловно так. Но я не исключаю, опять-таки, что будет еще какой-то балансир. И вот это может быть еще одна новость, что может быть какая-то группа граждан или какая-то еще неохваченная, так сказать, выдвижением Дмитрия Анатольевича партия вдруг выдвинет какого-то другого политика, и Владимир Владимирович тоже, так сказать, поддержит эту кандидатуру. Вот такая ситуация вполне вероятна.
Андрей Рябов, «Зигзаги консенсуса», сайт «Газета.ру», «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
Семь часов 7:25 в Москве. Переходим к следующей политически актуальной теме. Можно ли вернуть авторитет проигравшим демократическим партиям? Этому вопросу была посвящена программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Накануне гостем ведущего был Александр Осовцов, бывший член партии СПС и «Яблоко», активист движения «Объединенный гражданский фронт». Мы предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Верите ли вы, что, вот, например, смена лидера партии «Яблоко» приведет к ее обновлению?
Безусловно, верю, что это может привести к обновлению того, что на сегодняшний день существует под названием Российская демократическая партия «Яблоко», но абсолютно не верю, что это может привести к существенному увеличению шансов этой партии на приход к власти. А ведь именно борьба за власть – это и есть политика.
А в случае с Союзом правых сил, ну, созданию которого вы тоже были причастны, может ли смена лидеров или даже перемена названия возродить эту партию?
Абсолютно то же самое, что и по поводу «Яблока» могу сказать про СПС. Все это было действительно актуально в 1995 году, когда переговоры об объединении тогда еще «Демократического выбора России» и «Яблока» велись активно. Мало кто уже помнит, в прямом эфире у Евгения Киселева на НТВ даже вроде бы что-то было достигнуто. А сейчас нет, сейчас это уже все проехали.
Леонид Гозман, заместитель председателя Федерального политсовета Союза правых сил, испытал горькое разочарование.
Мы считаем непростительным, считаем предательством поведения тех двух-трех человек, наших бывших товарищей, которые не просто вышли из наших списков, но стали выступать по официальному телевидению с разоблачениями Союза правых сил и так далее. Надо просто признать, что большая часть людей, разделяющих демократические взгляды, не ассоциирует себя ни с нашей партией Союзом правых сил, ни с партией «Яблоко». И если говорить о создании новой какой-то единой структуры, то здесь важно не сложить Явлинского с Белых и разбавить Рыжковым. Важно сделать сетевую демократическую структуру, с которой люди будут чувствовать какую-то связь, которую они будут уважать. На сегодняшний день, мне кажется, это главная проблема и «Яблока», и Союза правых сил. Ну, по крайней мере, про Союз правых сил могу сказать точно.
Алексей Навальный, бывший замглавы московского отделения партии «Яблоко», сожалеет об измене бывших единомышленников.
Что касается «Яблока», несомненно, уход таких активистов, известных как Галина Хованская, как Сергей Попов в Питере, они действительно достаточно сильно нанесли урон. Из 6 заместителей председателя партии 3 накануне избирательной кампании ушли, 1 в «Единую Россию», 2 в «Справедливую Россию». То есть мы видим, что во власти за последние годы сменилось уже 3 поколения людей. То есть власть переменилась полностью. Однако наша демократическая оппозиция представляет себе все те же самые унылые лица, что было в 96-м году. Поэтому, конечно, нужно начать с себя. И за второй грандиозный провал во время избирательной кампании, пусть она была несправедлива, должны нести ответственность лидеры демократических партий, они обязаны уйти в отставку.
Аркадий Мурашов, бывший депутат Государственной Думы, бывший активист выбора России и Союза правых сил, не верит в скорые перемены к лучшему.
Потребуется достаточно длинное время, чтобы правящая партия полностью дискредитировала себя. Тогда доверие может вернуться, но это очень долго. Самое простое и правильное, как мне кажется, сейчас это просто самораспуститься.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
Семь часов 28 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Присоединение Литвы к шенгенскому пространству и его последствия для рядовых граждан в репортаже через несколько минут. А также 100 лет первому чешскому кинотеатру. Такова тема нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». И актуальный репортаж. Визит Владимира Путина в Белоруссию, комментарии экспертов на эту тему. И вопрос в продолжении темы. Хотите ли вы жить в союзном государстве России и Белоруссии, которое возглавил бы Владимир Путин? Пишите нам, мы продолжаем принимать ваши сообщения. А передача «Время гостей», которая выйдет сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, продолжает нашу главную тему. Зачем Владимир Путин поехал в Минск? Каковы перспективы союзного государства и кому понадобилось распускать слух о том, что Владимир Путин его возглавит по истечению срока президентских полномочий? Об этом ведущий программы Виталий Портников беседует с белорусскими политологами Александром Федутой и Юрием Дракохрустом. Мы продолжаем. Слушайте программу «Время гостей» сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Утреннюю программу продолжат краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Всемирная организация по борьбе с пытками требует немедленно освободить активиста «Другой России» Артема Басырова, который был насильно помещен в психиатрическую больницу. Басыров был задержан в Йошкар-Оле в конце ноября накануне запланированного там митинга несогласных. Кампания по выдвижению Гарри Каспарова кандидатом в президенты России завершена. Каспаров сообщил Радио Свобода, что не может провести собрание инициативной группы по выдвижению его кандидатуры, поскольку в Москве ему отказано в предоставлении помещения для такого собрания. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут сегодня в Минске заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Среди основных тем повестки дня – бюджет на будущий год и проблема поставок в Белоруссию российских энергоносителей. Верховная Рада Украины планирует сегодня окончательно разделить все парламентские комитеты и провести очередное голосование по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. В Эдинбурге сегодня пройдет саммит министров обороны и иностранных дел стран-членов коалиции, участвующих в военных операциях на юге Афганистана. Лидеры Европейского Союза обсудят сегодня на саммите в Лиссабоне проблему статуса Косово. Большинство стран ЕС готовы признать независимость края. 2007 год может оказаться одним из самых теплых за последние полтора столетия. Согласно данным американского центра прогнозов, средняя температура в этом году составляла 14,5 градусов. Акварель знаменитого британского политика Уинстона Черчилля продана на аукционе в Лондоне почти за $1 миллион.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице утром -5, -7, днем -4, -6 градусов, ветер восточный, северо-восточный 4,9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром -4, -6, днем температура поднимется до -1, -3 градусов. 7:32 в Москве. Вновь возвращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Сегодня в Минске пройдет заседание Высшего Госсовета, в котором примут участие главы России и Белоруссии. В повестке дня более 10 вопросов, однако о подписании или даже обсуждении Конституционного акта союзных государств говорить преждевременно. Рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Нынешний визит Владимира Путина в Белоруссию очень важен, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Его связывают с урегулированием вопросов в экономике, взаимодействии двух стран, в том числе и в оборонной области. Но ожидать каких-то сверхбыстрых прорывов в части создания реального союзного государства и подписания конституционного акта не стоит.
Решается вопрос о власти. И сама задача непроста – создать альянс двух очень разных по территории, населению, ВВП государств. Потому что, с одной стороны, одна страна, один голос – это неприемлемо для России. С другой стороны, прямая пропорциональность в решении вопросов неприемлема для Беларуси. Поэтому надо искать какой-то компромисс, который сейчас мучительно ищется. Я не уверен, что эта задача находится на стадии завершения.
По мнению обозревателя белорусской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Марата Дымова, именно белорусские бизнес-элиты сейчас не слишком заинтересованы в создании реального союзного государства России и Белоруссии. А если добавить к этому боязнь политиков потерять власть, то решение вопроса об альянсе двух государств становится все призрачнее.
В конце концов, в Беларуси белорусская элита какая-никакая, но элита независимой страны. А вот если происходит некое реальное объединение, ну... Мест мало, людей много. Можно, конечно, сказать, что Беларусь – страна авторитарная, и поэтому, что там думает элита, в общем-то, не важно. Важно, что думает, так сказать, один человек. И в этом смысле, да, действительно. Если бы вот Александру Лукашенко предложили Кремль в обмен на Беларусь, он бы обменял. Но, понимаете, есть известная технология. И Александр Григорьевич, зная своих партнеров, я думаю, опасается такой простой вещи, что, условно говоря, завтра ему пообещают там спикер, премьер, а потом, когда уже открутить будет нельзя, ему скажут: знаешь, браток, ну расклад изменился, ну извини. И чтоб такого не произошло, он просто на это не пойдет. Есть разные вещи, реальное объединение, и есть пиар, есть надувание всякого рода пузырей, ироничная формула, про которую раньше говорили, поцелуй в обмен на газ, ну она так немножко сжалась, но она работает. То есть за разговоры о том, что да, вот мы объединимся, мы будем объединяться, мы едины, платят. А пока платят, почему надо от этого отказываться?
Судя по сообщениям российских информационных агентств, ключевым вопросом в повестке дня нынешнего заседания Госсовета станет утверждение бюджета союзного государства на 2008 год, средства которого расходуются преимущественно на реализацию совместных проектов в промышленности, строительстве, в области правоохранительной деятельности и в социальной сфере. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В продолжении темы этого репортажа мы предлагаем нашим слушателям вопрос. Хотите ли вы жить в союзном государстве России и Белоруссии, которое возглавил бы Владимир Путин? Пока мы продолжаем принимать ваши сообщения, послушайте мнение жителей Ульяновска.
Ну, почему бы нет? По-моему, Путин дела идут нормально. Поэтому я думаю, что с Белоруссией наладит вопрос. Я считаю, что славянские государства должны быть объединены. И Украина, и Белоруссия, и Россия. Так будет всем лучше.
Не вижу я пока никаких лидеров. Ни Путина, никого. Там жизнь не улучшается, а ухудшается. Хоть какой союз будет, если лидер не будет. Ну, мне кажется, просто Путину мешает. Поэтому он не все знает про народ. Народ ужасно живет.
Ну, а почему бы и нет? И не обязательно Владимир Путин. Жили же мы в союзе. И неплохо было, в принципе. А сейчас, мне кажется, все идет к объединению.
Ну, наверное, если Путин возглавлял бы. Да. Мне нравится, как он возглавляет государство. Все вроде бы стабилизируется.
Путин? Нет, нашему государству нужен режим военного диктата, я так считаю.
А что, он недостаточно для вас авторитарен?
Путин? Нет.
А какое же государство вы хотите?
А как было раньше, при Петре Первом? Военная держава. А так мы сильнее будем. А сейчас грызем сами себя.
А с белорусами как?
Мне кажется, туда лезть не надо. Поставил батька там у себя управу и пусть. Он молодец, супротив нас-то.
Не хотим мы и все. Лучше в России жить.
А почему бы нету? Они нам родные, белорусы. Так что я с огромным удовольствием прожил бы с ними вместе. Как союзное государство. Да желательно бы другого какого-нибудь президента. Да маленький он слабоват.
Кто слабоват?
Президент.
Путин слабоват?
Да.
Нет. А как это вообще возможно? Союзное государство России и Беларуси. Сейчас эти процессы, ну, они, конечно, идут, но очень медленно. А во-вторых, мне, в принципе, не нравится, что у нас происходит в стране в данный момент. Несмотря на внешнюю привлекательность нынешних процессов, они являются не такими хорошими, как кажется. Союз с белорусами, в принципе, он возможен, так как русские народы, они всегда стремились быть вместе. Но хотелось бы, конечно, другой орган управления над этим союзом найти, чтобы белорусы имели свое какое-то слово веское.
Хочу. Но он внушает доверие, Владимир Путин, по всем своим предыдущим, так сказать, параметрам. По крайней мере, для меня. Я слышал, что есть кто-то недоволен им, но я доволен, а я считаю себя средним статистическим жителем. Поэтому думаю, что так думает большинство. Против белорусов ничего не имею. Я бы рад был, если бы у нас было союзное с ними государство. Ради будущего можно подумать об этом. У нас же большой теперь стабилизационный фонд. Надо его пристраивать для того, чтобы он не лежал, а работал.
А разница? Что для нас будет лучше, если мы будем с Белоруссией жить? Меня это как-то, знаете, не касается, поэтому, наверное, мне безразлично.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, хотите ли вы жить в союзном государстве России и Белоруссии, которое возглавлял бы Владимир Путин. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Москве выдано 40 тысяч загранпаспортов с электронными чипами. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Психолог Том Гриффитс из университета Беркли, Калифорния, пришел к выводу, что память человека работает по алгоритму, который подобен алгоритму поиска и ранжирования ответов PageRank. Этот алгоритм является основой поисковой системы Google. О сравнении поисковой системы Google и человеческой памяти рассказывает Владимир Губайловский.
При поиске ответа на запрос алгоритм PageRank поднимает на первые позиции те веб-страницы, на которые существует максимальное количество ссылок. Психолог проанализировал различные алгоритмы поиска. Он показал, что, припоминая слово или словосочетание, человеческая память выделяет тот из синонимов, который имеет максимальное количество ассоциативных связей. Ученые считают, что дальнейшее изучение поисковых алгоритмов поможет понять принципы работы памяти человека.
Новости коротко. В течение 2007 года в Москве выдано 40 тысяч загранпаспортов нового типа. Об этом сообщил начальник управления Федеральной миграционной службы по Москве Федор Карповец. В новые загранпаспорта встроен электронный чип с информацией о владельце. В Москве в настоящий момент работает 11 пунктов выдачи паспортов нового типа. В 2008 году будет открыт еще 71 пункт. Новый паспорт стоит сегодня почти 1000 рублей. На чипе размещается фотография и стандартные данные о владельце. Компания Toshiba разработала батарею, которую можно зарядить всего за 5 минут до 90% емкости. Срок службы батареи составляет 10 лет. Как заявили представители компании, новая разработка рассчитана в основном на электромобили и системы гарантированного электропитания. Хотя батареи предназначены в первую очередь для промышленности, используемые в ней технологии можно применить и для бытовых элементов питания. Начало массового производства батарей запланировано на 2008 год. Исследователи центра имени Уотсона компании IBM предложили технологию, которая защищает неприкосновенность личности от систем слежения. При развитии технологии определения местоположения человека с помощью спутниковой навигации и мобильной связи проблема анонимности становится все более насущной. Многоуровневая технология, предложенная исследователями IBM, позволяет пользователю самому задавать степень точности, с которой может быть определено его местоположение.
Панораму высоких технологий подготовила и представила моя коллега Ольга Орлова. 7:41 в Москве. Переходим к следующей теме. На транспортном маршруте Минск-Вильнюс. Оживление. Переполненные автобусы везут белорусских туристов, торопящихся посетить Литву до того, как она присоединится к шенгенскому пространству. Ведь после этого литовская виза для белорусских граждан будет стоить не 5 евро, как сейчас, а 60. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
21 декабря Литва и еще 8 стран Европейского Союза присоединятся к шенгенскому пространству, и ныне стоящая 5 евро литовская виза для белорусов будет обходиться в 60. Конечно, это даст возможность гражданам Беларуси посещать не только Литву, но и беспрепятственно передвигаться в шенгенской зоне. Но, как говорят наблюдатели, 60 евро за визу в соседнюю Литву для рядового белорусского гражданина – это слишком. Эксперты считают, что подорожание виз подорвет белорусско-литовский туристический бизнес. Жители Беларуси, столицу Литвы Вильнюс, который многие из них считают своей духовной столицей, давно облюбовали для коротких поездок, на экскурсии к родственникам, заодно и покупки сделать. Белорусы любят посещать разнообразные вильнюсские магазины, уютные кафе, посмотреть, как тут соседям-литовцам живется в Европейском Союзе. Но чтобы теперь выложить за литовскую, то есть шенгенскую визу в 12 раз больше прежнего, об этом граждане еще подумают, стоит ли, говорит один из прохожих на улицах Минска.
Я думаю, что все-таки государство договорятся, соседи пострадают и Беларусь, и Литва, потому что отток пойдет. Первый раз был в Вильнюсе, меня впечатлил этот город. Я бы хотел бы съездить еще, но когда это будет 60 евро, я уже подумаю.
Литовский парламентарий Вацлав Станкевич.
К сожалению, я вынужден сказать, что со вступлением в Шенген цены на визы поднимутся. Мы не успеваем повернуть этот европейский бюрократический механизм назад, хотя литовское государство, наши все ветви власти, это и президент правительства, и наш Сейм, говорят в унисон, не согласны. И мы говорим это на всех уровнях. Все наши делегации настроены, нацелены продвигать эту идею, что нецелесообразно для третьих стран, стран не Евросоюза, повышать цены на визы. Мы должны идти другим путем. Это не совсем демократично. Литва может с соседними государствами делать кое-какие скидки. Нам дано это право. Идти в этом направлении наше правительство готово. Ведет очень интенсивные переговоры как и с белорусской стороной, так и с российской стороной. Я имею в виду Калининградскую область. Сделать этот процесс как можно менее болезненным.
Вацлав Станкевич. Если для России Европейский Союз сделал уступку и шенгенскую визу россияне будут покупать не за 60, а за 35 евро, то для Белоруссии, в основном из политических соображений, скидок не сделали. Правда, переговоры Брюссель-Вильнюс-Минск еще идут, и точка в решении вопроса не поставлена. Тем временем жители Беларуси и Литвы торопятся посетить, соответственно, Вильнюс и Минск. Люди с трудом представляют себе, что поездки друг к другу должны будут стать гораздо более редкими. Для исторически и культурно близких литовского и белорусского народов, если политики не договорятся, это явится рождественским «подарком» в кавычках. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Без четверти 8 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Всемирная организация по борьбе с пытками требует немедленно освободить активиста «Другой России» Артема Басырова, который был насильно помещен в психиатрическую больницу. Кампания по выдвижению Гарри Каспарова кандидатом в президенты России завершена. Каспаров сообщил Радио «Свобода», что не может провести собрание инициативной группы по выдвижению его кандидатуры, поскольку в Москве ему отказано в предоставлении помещения для такого собрания. В России в этом году за должностные преступления осуждены более 2000 сотрудников милиции. Заместитель председателя Московского отделения «Яблоко» Алексей Навальный может быть исключен из партии. Эти и другие темы подробнее вы услышите в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рядом со мной Дмитрий Морозов. Дима, еще раз доброе утро.
Утро доброе.
Дима в этом выпуске поподробнее остановится на нескольких публикациях, в частности, на нашей актуальной и главной теме визите Владимира Путина в Беларусь.
Да-да, я говорил о том, что в «Независимой» вышла заметка под заголовком «Славянский базар» на первой полосе, и здесь же в рубрике «Филантропия». Павел Бородин и Соединенные Штаты России. Ироничная публикация «Повесть о союзном государстве России, Белоруссии, Франции и Южного Бутова». Вот ее фрагмент. «Если случится объединение двух стран, то будет всем счастье. НАТО отменит за ненадобностью. США упразднят как устаревшие. Международный валютный фонд заменит Центробанком. Столицы Франции станут Мытищи. Столицы Италии – Южное Бутово. Бельгию не возьмем», пишет автор. «Пусть сепаратизмом не балуются. Испанию тоже не возьмем из принципа. А вот Великобританию возьмем. Столицей у них теперь будет стадион Лужники. Пусть тренируются ребята. А мы тем временем полетим на Марс, освоим Венеру, пророем метро до Юпитера, проведем междупланетный шахматный турнир, ну и переименуем Россию в Соединенные Штаты России, а Европу в старые Васюки». Правда, Павел Павлович, обращение Павлу Бородину. Тема номер два. В Думе стало больше чиновников, Дума перезагрузка, заметка в «Ведомостях», Центризбирком распределил депутатские мандаты, в Госдуму переходят мэры, чиновники региональных правительств, сенаторы и ушедший в вынужденную отставку ярославский губернатор Анатолий Лисицын. Первое заседание Госдумы пройдет 24 декабря, напоминает издание, указ о его проведении Владимир Путин подписал вчера. И вчера же ЦИК закончил распределение мандатов, исходя из заявлений кандидатов об отказе работать в Госдуме. Отказались 101 единорос, 7 эсеров, 2 члена ЛДПР и 3 коммуниста. И оказывается, 63 губернатора отказались идти работать депутатами, а 16 мэров, баллотировавшихся в Госдуму, остались на своих постах. Очень важная и актуальная заметка на титульной полосе в «Новых известиях» под заголовком «Напрасные слова, как виртуальные откровения пользователей интернета рушат реальные семьи и карьеры», особенно в связи с популярностью в последнее время ресурсов, где встречаются, знакомятся, вновь встречаются, точнее, одноклассники, однокашники, одногруппники и прочее, прочее, прочее. На этой неделе юристы из авторитетной британской компании обратились к пользователям интернета с просьбой не оставлять в виртуальных социальных сетях свои персональные данные, указание имени, фамилии, возраста и контактного телефона. Конечно, существенно облегчает поезд в глобальной паутине бывших одноклассников и коллег, но в то же время может серьезно навредить карьере общительного пользователя. Работодатели, предупреждают эксперты, нередко ищут информацию о сотруднике в его виртуальных дневниках и на персональных страничках. Ими интересуется строгое начальство и ревнивые супруги спецслужбы и, конечно же, мошенники. Поэтому необдуманно сказанное слово в виртуальном пространстве может привести к вполне реальному увольнению, разводу или даже уголовному делу. А жертвами интернет-мошенников могут стать и становятся даже знаменитости. Напрасные слова, новые известия. Ну и поскольку грядет уикенд, два слова буквально о всевозможных приложениях, посвященных выходным, в частности, в издании «Газета». Приложение, напомню, называется «Домой». И большое интервью со знаменитым балканским композитором Гораном Бреговичем, который не так давно побывал в российской столице, где очень-очень много любопытных подробностей о жизни этого человека.
Спасибо. Дмитрий Морозов продолжает знакомить нас с обзором центральной российской прессы. 7:49 в Москве, ну а следующие несколько минут утренней программы будут посвящены экономической информации.
Инфляция в России в 2007 году в целом составит 12%, а общий объем экономики увеличится на 7,6%. Такие прогнозы представило Министерство экономического развития и торговли. Европейский банк реконструкции и развития в 2008-2009 годах намерен инвестировать 350 миллионов евро в проект поддержки в России средних по величине коммерческих банков. Предполагается, что это поможет консолидации российской банковской системы и развитию финансового посредничества, особенно в регионах, поскольку участвующие в проекте банки смогут направить полученные средства на кредитование местных заемщиков. Международные резервы России за неделю с 1 по 7 декабря сократились почти на 0,5% и составили $461 миллиард, сообщил Центральный банк. Вместе с тем, с начала года их объем увеличился почти на 52%. Большими, чем Россия, золотовалютными или международными резервами располагают сегодня две страны мира – Китай – почти $1,5 триллиона и Япония – примерно 900 миллиардов. Общий спрос населения России на наличные американские доллары в течение октября 2007 года увеличился на 6%, а спрос на наличные евро – на 45%. В результате доля доллара в общей структуре спроса населения сократилась за месяц с 70 до 63%, а доля евро, соответственно, увеличилась с 30 до 37%. В целом, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в октябре вырос на 18%, до 6,7 миллиарда долларов в пересчете. Акционеры американской корпорации Dow Jones одобрили ее продажу за $5,5 миллиардов американской медиакомпании News Corporation, контролируемой австралийским миллиардером Рупертом Мёрдоком. За это решение проголосовали владельцы более 60% акций корпорации. Dow Jones принадлежат ведущие деловые издания Соединенных Штатов, газета Wall Street Journal и еженедельник Barron's, а также агентство финансовой информации Dow Jones Newswires, основанное в 1882 году. Предложенная News Corporation цена сделки – $60 за одну акцию Dow Jones – на две трети выше их котировок в конце апреля этого года, в канун объявления о возможной покупке. Главными акционерами Dow Jones являются члены семейства Bancroft, которому принадлежат в целом почти 65% голосующих акций корпорации.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Синицкий. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 24 рубля и 43 копейки за доллар США, 35 рублей 94 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит $1.46. И завершит этот час утренней программы наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». На этот раз репортаж из Чехии. Сегодня, 14 декабря, исполняется ровно 100 лет со дня... когда в Чехии, тогда называвшейся Богемией, входивший в состав Австро-Венгрии, появился первый кинотеатр. Он был открыт в Праге в доме с поэтическим названием «У синей щуки». Сегодня кинотеатра нет. Вместо нового фильма вам подадут здесь блюда скандинавской кухни. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Праге Александр Вагнер.
В историческом помещении первого чешского кинотеатра сегодня располагается рыбный ресторан. На фасаде здания барельеф «Щуки». Еще в начале 20 века пражские дома не были пронумерованы, и чтобы попасть по адресу, нужно было взглянуть на их герб-символ. Дом у синей щуки построили за 2 года до открытия первого чешского кинотеатра. Ранее здесь находился кафе «Шантан». Новое заведение тоже предлагало публике развлечения, причем, как гласили рекламные плакаты, самое дешевое в Праге. Внизу была приписка «Зал хорошо отапливается». Билеты стоили по-разному. Первые ряды дороже, последние дешевле. Для детей скидка 50%. Иллюзион был рассчитан на 56 мест, и представления проходили каждый день, кроме пятницы. Здесь были гардероб и кондитерская. В современном чешском языке у слова «кинотеатр» есть синоним с историческим оттенком, потому что первые залы для демонстрации фильмов называли биографами. Киноленты той эпохи действительно походили на жизнеописание. Достаточно было прочитать название. Например, «Граф Лев Толстой в Ясной Поляне», «Живое изображение турецкого султана и дам из его гарема» или «Роман честной продавщицы». Когда в программе был запланирован фильм о красотах других стран, то в афише значилось, что зрителю видят самые необычные картины мира. Такие фильмы привозили в основном из Америки, а посетители могли увидеть, как живется на другом континенте. Им показали ландшафты Небраски или Ниагарский водопад. Все фильмы были черно-белыми и без звука. Музыкальное сопровождение обеспечивали граммофон и фортепиано. Показ иногда комментировал и владелец кинотеатра Виктор Панрипо, который стал автором и первого чешского фильма. Перед демонстрацией заявленной киноленты на экране он появлялся в смокинге и цилиндре и кланялся зрителям в знак благодарности за посещение иллюзиона, говорит Томаш Гала, сотрудник чешского национального киноархива.
Занимался он малечка о треке.
Неудивительно, что именно Панрипо открыл первый в стране кинотеатр. Он с детства интересовался иллюзионизмом и магией. Сначала развлекался привлекал только близких, а потом все свои трюки описал в книге «Современные салонные фокусы» и стал выступать с представлениями по всей Чехии. Однажды со своим театром волшебства он приехал в городок Лыса на Эльбе, и ему очень понравился замок, построенный в стиле барокко, который назывался «Бон Репус», что с французского переводится как «приятный отдых». На основании этого названия он придумал свой псевдоним, ведь его настоящее имя – Дисмас Шламбор. Виктор Панрепо обратился к кино не случайно. В конце XIX века, после того, как братья Люмьер представили свое изобретение, люди перестали интересоваться фокусами и с большей охотой посещали кинопроекции. Театр волшебства превратился в театр живых фотографий. Первые фильмы демонстрировались под открытым небом. Во время показа приходилось следить за безбилетниками. Мальчишки залезали на деревья за огороженным пространством кинотеатра и отказывались слезать до конца представления. Современному последователю Понрепо в Чехии Ержи Часловскому, к счастью, не приходится наказывать зайцев. Зрители безоговорочно платят за вход. А показы организуются не в поле, а на городских площадях и даже в развалинах замка.
Я
считаю себя лишь киномехаником, но мне кажется, что такие, как мы, по-другому воспринимают кинотеатр. Я привык видеть силуэты людей в затемненном пространстве, следить, как они реагируют на различные фильмы. Например, пугаются во время устрашающей сцены или смеются, когда герои фильма шутят. Для меня магия кино именно в этом. Возможно, это покажется странным, но за много лет мне это до сих пор не надоело. Сегодня множество зрителей привлекает романтика кинозала под открытым небом. Один из них в летнее время открывается в Праге на одном из островов на реке Волтава. Понрепо же зимой едва сводил концы с концами. 2 года он добивался от пражских властей необходимого разрешения, и в итоге в чешской столице наконец появился постоянный кинотеатр, рассказывает историк кино Ольга Рытералова. Больше всего кинотеатров в Чехии было открыто в 60-х годах прошлого века – 3500. Впоследствии количество зрителей год от года уменьшалось. Они променяли большой экран на телевизор. Сегодня в Чехии столько же кинотеатров, сколько в 20-х годах прошлого века – почти 500. Вслед за первым «Иллюзионом» в Праге начали открываться и другие залы. Несмотря на то, что в доме у Синищуки уже нельзя посмотреть фильм, второй открывшийся в Чехии кинотеатр – в столичном пассаже Люцерна работает до сих пор. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». А вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Европейский экологический ультиматум США. Подробности в репортаже в самом начале часа. Хиллари Клинтон отправила в отставку руководителя своей предвыборной кампании. А Руперт Мёрдок может взяться за независимых журналистов Wall Street Journal. Все это тема нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». А также по старой традиции наши новости спорта, экономические новости, обзор центральной российской прессы. И вновь напомню вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Хотите ли вы жить в союзном государстве России и Белоруссии, которое возглавил бы Владимир Путин? Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Обязательно пообщаемся с вами в течение следующего часа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что мы делаем, британским советом, очень напоминает времена зажилья.
Журналисты телекомпании немедленно возобновили вещание выпуском информационной программы.
Сейчас до того, как его избили, он говорил, что за ним ходят сотрудники.
В польско-российских отношениях наступает период.
Пришедшие скандировали никаких союзов с имперской
Россией.
Свободный
информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.